Глава 13. Выход из затвора. В 1825 году Серафиму исполнился 71 год. Возраст почтенный. Пора, когда бренное тело начинают одолевать болезни. Образ жизни затворника не способствовал укреплению здоровья. Скудное питание, многочасовые стояния перед иконами, многолетнее пребывание в тесной келье без свежего воздуха, встречи с тысячами людей, несущими к нему свои боли, печали, страдания и недуги, которые он вынужден был вбирать в свое сердце, врачуя словом и силой, данной ему Господом, все это изнурило организм старца. Ноги его, покрытые коростой и язвами, кровоточили, болели, мучили его и сильные головные боли. Видя, как страдает старец, инок Гавриил, бывший у Серафима частым гостем, как-то сказал ему: «Батюшка, я советовался с врачами из Арзамаса, когда они сюда на молебен приезжали. Те говорят, что тебя надобно на лечение к ним определить». «Я всегда вверял себя только силе Божией, и она спасала меня даже в смертный час. И теперь земным врачам себя не доверю. Сколько Бог мне определил, то я и буду исполнять с терпением». «Я знал, что ты так ответишь, и им об этом сказал. Тогда они посоветовали тебе почаще на свежем воздухе бывать и побольше двигаться. Это облегчит твои хвори, и ты сможешь помочь большему количеству страждущих». С тех пор старец стал гулять ночами по монастырю. Время от времени его видели монахи и послушники, несущие послушание будильщиками. Так инок Филарет, однажды исполняя монашеское правило во время Великого Поста, увидел в сумерках согбенную фигуру. «Кто тут?» — окликнул он. «Убогий Серафим!» прозвучало в ответ. Подойдя поближе, Филарет увидел, что старец несет в руках большой камень. С этой тяжелой ношей он только что поднялся в гору от церкви Иоанна Предтечи. Сгибаясь под тяжестью камня, Серафим проследовал к Успенскому собору. Там, у могилы Марка Молчальника, Серафим и положил его. «Батюшка, зачем же такую тяжесть было тащить сюда?» — спросил последовавший за ним инок. «Здесь будет моя могила», — ответил Серафим. «Но почему ты не попросил кого-нибудь помочь тебе? Любой из нас сочтет за счастье сделать что-либо для тебя». «Я томлю томящего меня. Не говори никому про то, что видел убогого Серафима. Умолчи об этом, радость моя». Согбенный старец удалился в келью. Ночные прогулки действительно принесли ему некоторое облегчение. Меньше стала болеть голова, стали крепнуть ноги. Старец, тронутый заботой инока Гавриила, да и других монахов, жалевших его, и спросил совета у покровительницы своей Божией Матери. И Царица Небесная явилась ему во всем величии своем и в сопровождении святых в ночь на 25 ноября и дала разрешение на выход из затвора.
«Иди, Серафим, к людям. Небесный огонь, что тебе дан Господом Богом, ты должен передать страждущим. Кто захочет, тот спасется через тебя. Пламенная душа твоя должна трудиться на благо людей».
Наутро Серафим, сотворив молитву, отправился к настоятелю. Нифонт был немало удивлен появлением старца. Низко поклонившись, Серафим смиренно произнес: «Благослови, батюшка, на проживание в пустыне».
«Ты же знаешь, что я не поддерживаю пустынный образ жизни монахов», — сердито ответил Нифонт. «Братья должны жить в монастыре и исполнять общие правила. Исключения только развращают и становятся источником роптания. Общежитский наш устав должен исполнять в полной мере. И это касается всех. Отец Дорофей, что до недавнего времени в пустынке жил, уже 2 месяца как приставился, царствие ему небесное. На сегодняшний день в пустынниках только отец Александр остался, да и того я хочу в обитель вернуть. Больше я никому не позволю жить вдали от монастыря и смущать братью, которая неукоснительно исполняет все правила.
От меня в обители хлопот много. Богомольцы, что ко мне приходят, уединение монашеское нарушают, мешают трудам братья. А я в пустынку уйду, и народ ко мне потянется. Все обители спокойнее будет.
Это правда. Есть в этом свой резон. Хорошо. Благословляю я тебя на жительство в пустынке, но с условием. На ночь ты будешь возвращаться в свою келью. И, конечно же, должен будешь участвовать в богослужениях и ходить на причащение святых тайн сам.
Болен я, батюшка. Ноги у меня плохо ходят. Не смогу я со своей лесной кельи сюда каждый день ходить. Там, почитай, 6 верст будет, да все лесом.
Тогда поселишься в келье, которая после покойного отца Дорофея осталась. Она поближе.
А не согласишься? Тогда в больничную келью определим.
И штаты исключим. А на твое место инока в монахи пострижем. Желающих теперь немало имеется.
Хорошо, батюшка. Я буду каждый день в обитель возвращаться. Благодарю тебя за милость твою. Серафим отправился к келье Дорофея, в место, называемое ближней пустынкой и находящееся в 2 верстах от монастыря. Дорога шла вдоль Саровки, потому как лесом пройти было невозможно из-за бурелома и частого подлеска. В том месте, где тропинка поднималась вверх на холм, чтобы привести к келье пустынника, которая отстояла от реки на 1/4 версты, был оборудован родник, что называли Богословским, благодаря иконе Иоанна Богослова, установленной рядом на столбике. Старец подошел к роднику, помолился, попил ледяной воды и, присев на скамеечку, стал созерцать заснеженные окрестности. Привычно он шептал слова молитвы, обращенные к Божией Матери, и вспоминал о ее ночном явлении. И вдруг, чуть повыше по течению Саровки, он увидел, как с холма к нему вновь спускается Царица Небесная в сопровождении апостолов Петра и Иоанна и в привычном ореоле из небесного света. Весь затрепетав от радости, старец упал на колени и обратился к Богоматери. «Велика милость твоя, госпожа, что ты так часто являешь свой светлый лик перед убогим монахом.
Я хочу дать тебе новое послушание, Серафим.
Я буду рад исполнить его, Пресветлая.
Пора позаботиться о сиротах моих. Ты забыл о заповеди рабы моей монахини Александры.
Но как я смогу сделать это? Дивеевская матушка-игуменья не принимает моих советов.
Оставь Ксению с сестрами ее, а сам открой новую обитель для чистых и непорочных дев. Я укажу тебе другое место. Там и устрой ее. А из монастыря возьми 8 сестер. Имена их я тебе назову.
Где же мне устраивать новую обитель?
К востоку от нынешних келий, на задах Дивеева, против алтаря Казанской церкви. Место это обнеси канавою и валом.
Но там же земля чужая. Кто мне позволит сделать это?
А ты похлопочи. Земля эта принадлежит генеральше Вере Андреевне Постниковой. Скоро она к тебе за благословением приедет. Вот ты и попроси ее о милости, а я помогу тебе.
Чем же сестры жить-то будут? Мне запрещают им еду давать, обыскивают их,
Все, что не дам, отнимают. Да и не под силу мне восьмерых-то кормить каждый день.
А ты помоги им мельницу поставить. Вот они и заработают себе на хлеб.
Мельницу? Ведь для этого лес нужен. А где его взять? Отец Нифонт за каждым деревом догляд имеет.
А ты купи у него лес.
Да у меня и денег-то нет.
Будут деньги. Скоро к тебе на богомолье богатые люди станут приходить. Ты попроси их о пожертвованиях. Они не откажут.
Все, что прикажешь, Пресвятая Богородица, исполнит раб твой Серафим.
Много людей к тебе будет приходить, Серафим. Лечи их словом, водой святой и благодатью Божией.
Ударила жезлом о землю возле себя Царица Небесная и забил в этом месте новый родник. Зажурчал, засеребрился, устремляя свои воды к Саровке чуть повыше Богословского родника. И в то же мгновение Богородица со спутниками своими растаяла, будто их и не было совсем. Вознес Серафим небесам благодарственную молитву и стал благоустраивать новый источник со святыми водами. На берегу Саровки он собирал камешки и относил их к роднику, обкладывая берега его и русло, чтобы воды не замутились. Прибрался он и в келье покойного Дорофея, устраивая свое новое жилище. Через несколько дней после явления Матери Божией к Серафиму пришли за благословением любимые им сестры Дивеевской обители Параскева и Мария. Застали они его в трудах возле нового источника, которого раньше не видели. За те несколько дней, что прошли от явления Богородицы, он уже обустроил родник не хуже Богословского. Колодец углубил, обложил срубом, вокруг камешками все вымостил.
«Батюшка, откуда же здесь родничок-то?» — спросила Параскева.
«То Матерь Божия его устроила, потому вода в нем теперь целебная».
«А нельзя ли меня вылечить, отче? Который месяц кашляю и остановиться не могу».
«А зачем ты кашляешь? Брось, не надо».
«Не могу, батюшка».
«Тогда попей водицы ты святой, да вознеси молитву к Богоматери,
и я с тобой помолюсь».
Зачерпнул Серафим пригоршню ледяной воды из родника и напоил Параскеву. Та, напившись, посветлела лицом, улыбнулась и сказала:
«А и впрямь полегчало сразу. Ком-то в груди укатился куда-то. Спаси, Господь, тебя, отче».
«Да разве я это совершил?
Ее всемилостивейшую благодарить надо». «Благодарю тебя, Пресвятая Дева», — перекрестилась Параскева на образок Богоматери, который Серафим, всегда нося с собою, укрепил на срубе колодца.
«Мало для благодарности твоих слов. Надобно повеление Богородицына исполнить».
«Какое же?»
«Об этом я вам поведаю, но только попозже. Пойдемте со мной в дальнюю пустынку, где я много лет в пустынниках прожил. Там помолимся, как я когда-то молился. Тогда и скажу вам о повелении Царицы Небесной». Серафим с Параскевой и Марией с трудом добирались до дальней пустынки. Ее в последние годы никто не посещал, тропинка заросла кустарником, ветрами буйными навалило деревьев поперек пути. Но старец, несмотря на свою немощь, упорно шел вперед. Придя в келью, он попросил сестер прибраться, а сам сидел на крылечке, радуясь встрече с местом, где прошли долгие годы его духовного становления.
«Батюшка, мы прибрались», — сказала, выйдя из кельи, Параскева.
«Ну что ж, пойдемте поблагодарим Господа за милость его». Серафим дал каждой из сестер по зажженной свече,
поставил их рядом по правую и левую руку и стал молиться пред святым распятием. Более часа продолжалась молитва. Монахини были поражены тем, что творилось с ними и вокруг них во время молитвы старца. Темная келья вдруг осветилась голубым сиянием. Старец стал ярок ликом, словно освещенный внутренним огнем. Очи его горели пламенно. Он будто вырос и стал шире в плечах. Его согбенность пропала. Стало казаться, что рядом с ними вовсе и не старец, а небесный житель, посетивший убогую келью. Вокруг слышалось тихое неземное пение. Воздух в избушке колебался, словно от взмахов крыльев летающих ангелов. Сестры, ощущая присутствие небесных сил, стояли, не шелохнувшись, застыв в благоговении и страхе. Когда старец окончил молитву, монахини очнулись. В их душах полыхала радость, зажженная великой божественной силой. Никогда в жизни они не испытывали ничего подобного. Слезы умиления текли по их щекам. Дав им поцеловать распятие, Серафим рассказал о поручении Царицы Небесной. «А почему Святая Дева назвала именно нас и других сестер?»
«Да потому что вы, как и она, девственницы.
И я тоже девственник. Ведь девство есть наивысшая добродетель, как состояние равноангельское. Потому она и выбрала меня, чтобы я о вас заботился. А девственницам негоже со вдовами вместе жить. Надо бы на их отделить в другую обитель».
«А для чего ты нам поведал про это, батюшка?» — спросила Параскева.
«Станете вы мне во всем помощниками. Я ведь в Дивеево сам не могу ходить. Вот вы и будете помогать устраивать новую обитель. А тебе, Параскева, быть в этой обители старшей». Так начались труды Серафима по устройству новой обители. Как и предсказала Пречистая Дева, землю сестрам в Дивееве подарила генеральша Постникова. Там и началось строительство мельницы. Слухи о целебном источнике, явленном Царицей Небесной и прозорливом старце, излечивающем от болезней, ширились, сбирая людей со всех краев. Немало среди страждущих было и богатых людей. На их пожертвования Серафим покупал у настоятеля лес и переправлял его в Дивеево. Строительство началось весной 1827 года, а летом мельница уже молола. Восемь сестер, удалившихся по указанию старца в мельничную обитель, могли теперь сами себя прокормить. Руководил всеми работами по строительству мельницы и по обустройству общины Михаил Васильевич Мантуров, излеченный батюшкой Серафимом и поселившийся в Дивееве. Духовным наставником по просьбе старца стал священник Дивеевской церкви отец Василий Садовский. Через него Серафим поучал сестер, каким уставом следует им жить. Как-то отец Серафим призвал к себе Мантурова и сказал ему: «Мишенька, радость моя, общинка-то Дивеевская бедна, нет у нее даже своей церкви, надо бы помочь им».
«Батюшка, у меня до сих пор целые деньги, отложенные после продажи имения, благослови меня, и я отдам их на возведение храма».
«Да благословит тебя Бог». И Михаил Васильевич приступил к строительству церкви. Посылал к нему старец и других благодетелей, которые хотели помочь в возведении храма. Но не всякую помощь он принимал. Если человек встречался темный, жадный да корыстный, а таких Серафим узнавал легко, денег он не брал и сестрам не разрешал. Любили старца и сестры дивеевские, и богомольцы, что тысячами шли для благословения, и послушники, и монахи Саровской обители. Да не все. Были среди братьев и завистники. Пользуясь давней неприязнью настоятеля к отцу Серафиму, завистники время от времени возводили на старца хулу.
Основное раздражение у них вызывало то обстоятельство, что Серафим принимал у себя в келье богомольцев обоего пола. Нифонт, подстрекаемый недоброжелательной братьей, при встрече крепко попенял ему.
«Батюшка, ты зачем соблазняешь монахов наших?»
«Как же, отче, я их соблазняю?»
«Ты по что в келью свою женщин заводишь и подолгу с ними закрытым сидишь? Разве это монаху позволительно?»
«А что же мне делать, коли они спастись хотят?» «Они за душевным словом пришли, а я прогоню их».
Святой Иларион Великий что говорил? «Если я затворю двери моей кельи, тогда приходящие к ней, нуждаясь в слове утешения, будут заклинать меня Богом отворить двери и, не получив ответа, с печалью пойдут домой».
«Какое оправдание могу тогда принести Богу на страшном суде его?»
«Братья, возмущается, что ты многое уделяешь времени сестрам Дивеевским. К тому же против нашего общежитского устава идешь. Разве ты не знаешь, что не положено монаху ничего своего иметь? Ни одежды, ни вещей, ни денег. А ты пользуешься тем, что к тебе за благословением богатые люди ходят. Деньги у них берешь, а в казну монастырскую не отдаешь. Все, что тебе благодетели оставляют, на женскую обитель употребляешь. Да и порядки в Дивеевской обители заводишь свои. Видано ли, чтобы девицы в церкви псалтырь читали? Да ночевали там. Все говорят, что по твоему наущению это делается».
«Так мне сама Царица Небесная повелела надзирать над ними. Разве я могу завет ее нарушить?»
«Никто не ведает, правду ты говоришь или нет».
«Мне не веришь? Тогда, может, знаку небесному поверишь?»
«Какому знаку?»
«Я помолюсь Царице Небесной, чтобы в подтверждении ее завета по моему попечению сирот Дивеевских знак явить».
«И что же за знак это будет?»
«А это Царица Небесная сама даст знать».
«А я-то откуда про это узнаю?»
«Пришли ко мне завтра на ближнюю пустынку послушника. Он убедится, что знак был, и тебе поведает. А ты, батюшка, не позволяй всем напрасно говорить, беспокоить себя и путников, идущих к вечности, ибо слово твое сильно, и посох, как бич, для всех страшен».
Наутро на ближней пустынке появился послушник Иоанн Толстошеев, известный в Саровской обители талантом живописца. Старца он нашел сидящим на стволе огромной, вывороченной с корнем ели, которая только вчера стояла неподалеку от кельи.
«Батюшка, да как же ты повалил ее?» — воскликнул послушник. «Это не я ее повалил. Это Царица Небесная знак подала, подтверждая, что мое попечение дивеевских сирот по ее повелению делается. Я помолился Богоматери, вот она дерево-то и преклонила к земле. Еще покойные отцы Пахомий и Исаия, мои покровители, заповедовали мне о дивеевских сестрах попечителем быть. Они и сами им помогали. Сестры трудились для Саровской обители, шили, стирали белье, а им за это из монастыря давали на содержание всю пищу. Какая у нас была еда, такая у них. Это продолжалось долго, но игумен Нифонт отменил все по непонятной причине и отделил их от обители.
Иди и скажи ему, нельзя против Царицы Небесной идти».
В ближайшие дни прибывшие на ближнюю пустынку монахини разрубили поваленную ель и увезли в Дивеево на дрова. А корень этого дерева долго еще хранился в женской обители как память о великом знаке, поданном Богоматерью.
Около богословского источника Серафим разбил огородик, где сажал картошку и лук. Благоустроил он и сам богословский родник, сделал новый сруб, обложил вокруг камешками, чтобы облегчить подход к источнику. Часто именно у родников его и заставали богомольцы, и он, благословляя их, поил ледяной водой и угощал сухариками,
тем самым передавая страждущим силу Господню и врачу и тела, и души. А вот о здоровье своего тела он вовсе не пекся. Наоборот, изнурял его по-прежнему и постом, и работой, и тяготами. Ходил Серафим с трудом, болели ноги, но каждый вечер он неизменно возвращался в келью, как и предписывал настоятель. А в суме заплечной он носил камни. На вопросы богомольцев и братьев он отвечал одно: «Томлю томящего меня». Нифонт все же пошел навстречу Серафиму и повелел послушникам поставить вблизи родников небольшую келейку, чтобы старец мог отдыхать поблизости, не уходя в келью Дорофея, до которой было довольно далеко. Келейка была обустроена наверху речного откоса. В ней не было ни двери, ни окон. Серафим забирался в нее, подлезая снизу, и отдыхал там от трудов и посетителей. А через год рядом поставили новую келью с печью, дверью, но без окон и такую тесную, что в ней помещаться можно было только одному человеку. Именно эта избушка и стала основным местом пребывания Серафима на ближней пустынке. В монастыре Серафим оставался по воскресным и праздничным дням, причащаясь за раннюю литургией в любимой церкви Зосимы и Саватия, построенной на месте больничной кельи, где его когда-то излечил от смертельной болезни Царица Небесная. Количество паломников, желавших взглянуть на старца и получить благословение, все росло, поэтому Серафим не имел покоя ни в пустыне, ни по дороге, ни в монастыре. Одни дожидались его вечером, когда он возвращался в свою келью на ночь, другие приходили в ближнюю пустынку. И было удивительно смотреть, как этот немощный, согбенный и седовласый старец давал людям великую благодатную силу, и они уходили от него осветленной душой и благодарные сердцем. Особенно много людей было по праздникам. Словно полноводная река колыхалась толпа людей на монастырской площади, когда сквозь нее шел согбенный Серафим в полном монашеском одеянии, мантии и петрохиле и поручах. Придя в келью, старец начинал принимать богомольцев, благословляя их и даря душеспасительное слово. Его беседы согревали сердца, как бы снимали с глаз пелену, озаряя светом истины, приводили людей в чувство раскаяния и вызывали перемену к лучшему, покоряли волю, разливая в душах мир и тишину. Обладая даром прозорливости, Серафим давал людям ответы на незаданные вопросы, проникал в суть их тайных желаний и чувств, помогая советам выходить из душевных страданий. Почувствовав небесное расположение, Серафим никому не отказывал в помощи для облегчения телесных страданий. Особенно часты были излечения около источника, который явила Богородица. Дав попить воды из родника и вознеся молитву, Серафим на глазах богомольцев с помощью Господа излечивал немощных и больных. Но излечивая, старец обязательно говорил о духовности, не позволяя людям нарушать заповеди. Как-то к старцу пришел мужчина со своей матерью, которая грешила пьянством. Сын только хотел заговорить об этом ее пороке, как Серафим остановил его, не дав сказать ни слова. «Не говори плохо о матери своей. Знаю я о вашей беде».
«Излечи ее, отче», — смиренно попросил мужчина.
«Ну что ж, матушка, посмотри-ка на меня».
«Так,
а теперь уста-то открой». Трижды дунув на женщину, отягощенную пороком, старец сказал: «Ну вот и все. Излечилась твоя матушка. Только помните, не имейте в доме своем не только вина, но даже и посуды винной. И не забывайте Всевышнего благодарить за милость его». Бывали случаи, что старец соединял разошедшихся супругов. помогал родственникам найти друг друга, указывал людям, где находится украденное у них имущество. Благословение старца помогало людям не только в обычной жизни, но и в тяжелых испытаниях. Благодаря старца за его молитвы к Господу во спасение людей, один генерал рассказывал: «Батюшка, а ведь ты спас меня от верной гибели. Во время турецкой кампании я оказался окруженный неприятелем. Остался у меня только один полк, а турецких войск, видимо-невидимо, и некуда идти, ни взад, ни вперед. Надежды на спасение не было никакой. Я ел твои сухарики, запивал святой водицей, что ты мне дал, и твердил непрестанно: «Господи, помилуй молитвами старца Серафима». И Бог сохранил меня от врагов невредимым». «Великое средство к спасению — вера», — сказал в ответ старец. Сила Серафима в минуты молитв была так велика, что люди поражались переменам, происходившим с ним. Некоторые даже видели, как он отделялся от земли или от пола и парил в воздухе. Такое видение было и у больного племянника одной княгини из Петербурга. «Отче, да ты же сейчас в воздухе витал!» — сказал больной юноша, возлежавший на скамейке в келье старца.
«Это тебе привиделось, радость моя.
Никому об этом не говори, когда выйдешь отсюда».
«Да я и ходить-то не умею».
«Умеешь. Вставай и иди». Юноша встал и, к своему удивлению, пошел. «Только не говори никому, что видел», — опять сказал вслед ему Серафим. «Иначе болезнь-то опять вернется». Прознав о таких видениях, что возникали у окружающих в минуты его единения с небесами, Серафим старался совершать такие молитвы наедине. А если все же кто-то оказывался рядом, просил отвернуться от него и не поворачиваться. Много разного люду побывало у старца. Никому он не отказывал в беседе и благословении. Лесная тропинка к ближней пустынке превратилась в широкую, натоптанную и наезженную дорогу. Тысячи людей несли по ней в сердцах печаль свою к старцу в надежде излечиться от сердечных мук и получить духовную поддержку от земного ангела, как его иногда называли в народе. Были то и бедные крестьяне, еле-еле сводящие концы с концами, и замученные нищетой и тяжким трудом ремесленники, и метущиеся монахи, изнуренные постами и сомнениями, и жадные до духовных бесед послушники, и важные особы. Никого не щадили жизненное несчастье и душевные страдания. Всех их принимала пыльная дорога, ведущая к старцу Серафиму, умевшему лучше всех говорить с небесами. Конечно же, при появлении родовитых и богатых паломников руководство монастыря принимало высоких гостей по особому разряду. Настоятель Нифонт самолично встречал и провожал их, устраивал пышную трапезу, обеспечивал доступ ко всем святыням. Так было и при появлении в обители великого князя Михаила Павловича в 1826 году. Узнав, что высокий гость желает получить благословение старца Серафима, Нифонт послал за иеромонахом на ближнюю пустынку. Запыхавшийся послушник, прибежав к келье старца, еле смог выговорить:
«Батюшка Серафим, настоятель тебя требует в обитель. Гость высокий прибыл, князь Михаил Павлович. Желает получить благословение твое.
Поспеши, а то меня заругают».
Серафим в это время благословлял крестьян, прибывших из Балыково. Закончив наставление и одарив каждого богомольца сухариками и напоив водой из святого источника, Серафим взял посох и отправился в монастырь. По дороге ему то и дело встречались паломники. Завидев бредущего им навстречу согбенного старца, они низко кланялись и спрашивали у него благословения. Никому не отказывал Серафим. Он тоже низко кланялся людям,
иногда даже целовал им руки, хотя они были самого простого звания.
«Радость моя! Христос воскресе!» — говорил он, и сразу светлели лица богомольцев, ибо от слов этих веяло любовью, участием и какой-то неземной силой, дарующей опору и надежду.
Нетерпеливый послушник, посланный за старцем, постановал от недовольства, что простые люди задерживают Серафима, препятствуя скорейшей встрече с высокой особой. Но Серафим, не обращая внимания на понукание посланника, неторопливо читал молитвы и каждому из встреченных богомольцев говорил ободряющие слова, которые, словно живительная вода, лечили страждущих от душевных и телесных недугов.
«Не печалься, матушка, будут у тебя трое взрослых детей».
«Так ведь 12 уже умерло в младенчестве, батюшка».
«А ты сходи к роднику, что Богоматерь явила, да помолись ей. Выпьешь водицы, умоешься, вот Царица Небесная и дарует тебе здоровых детишек».
«А мне-то что делать, батюшка?»
«И ты тоже молись, отрок, хворь твоя не вечна. На, возьми вот сухариков. А за водицей тоже на источник ступай. Да когда пить-то будешь, трижды молитву к Господу нашему вознеси». И всех старец поражал знанием их скорбей еще до того, как они произносили что-либо. Называл их по именам, корил в старых грехах, о которых они и думать-то забыли. Негасимый огонь его души согревал всех страждущих, освещая им путь впереди, помогая ярко видеть их заблуждения и возбуждая жажду новой лучшей жизни. Великого князя Серафим принял в своей келье. Михаил Павлович поначалу удивился, увидев перед собой согбенного седого старика, одетого в простой, сильно потрепанный белый балахон и черную камелавку. Убранство кельи тоже поразило бедностью и аскетизмом. Даже кровати в келье не было. Березовые чурбачки вместо стульев, небольшой столик с иконой Богоматери, да в красном углу образ Спасителя, перед которым горело множество свечей. Не было никакой торжественности и величия, которое предполагалось, по его разумению, в старце. Видя разочарование князя, Серафим улыбнулся и сказал:
«Что, радость моя, хоромы Серафимова не приглянулись? Так мои-то палаты на небесах уже устроены. А здесь я гость. Скоро уж домой отправлюсь».
«Отче, да разве так можно жить? Неужели настоятель тебя не любит, что содержит в такой бедности?»
«Отец Нифонт у нас хороший. При нем обитель-то расцвела в полную силу. И доходы у монастыря поднялись в разы, и братьев стало больше. Разбогател монастырь-то. Все тяжелые работы по строительству бригады наемные исполняют. Легче стало монахам жить».
«Только к лучшему ли это? Мирские-то соблазны, роскошь да безделье только вредят на пути к небесному царству».
«Благослови, отче».
«Покаяться надо сначала, радость моя».
«Готов ли ты грехи свои перед Богом осудить?»
«Готов».
«Тогда становись перед образом Спасителя на колени и повторяй за мной». Накрыв голову великого князя епитрахилью, Серафим возложил сверху свою правую руку. Вслед за ним великий князь говорил слова покаяния. «Согрешил я, Господи, согрешил душою и телом, словом, делом, умом и помышлением и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, волею или неволею, ведением или неведением». А потом, чувствуя неземное облегчение, каялся в совершенных грехах. Иеромонах прочитал разрешительную молитву. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит ти, чадо Михаил, вся согрешение твоя. Я, с недостойный иеромонах, властью Его мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Начертав на лбу высокого посетителя крест елеем, Серафим дал богоявленской воды и антидора.
«Христос воскресе!» — под конец сказал старец и перекрестил Михаила Павловича святым распятием.
Князь, исполненный небывалого душевного подъема и светлой радости, которая была для него вновь, спросил: «Отче, я слышал, что для тебя открыты страницы будущих времен. Скажи, что ждет Россию?»
«Испытания тяжкие грядут. Через 20 лет после моей смерти на Россию восстанут 3 державы и много изнурят ее. Но за православие Господь помилует и сохранит ее. А в следующем веке произойдет великая продолжительная война и страшная смута в России, превышающая всякое воображение человеческое. Ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты Разинский и Пугачевский и французская революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церквей Господних, уничтожение и разграбление богатства добрых людей. Реки крови русской прольются. А в середине века на земле случится самая страшная и кровопролитная война, в которой погибнут десятки миллионов людей. На Россию хлынут полчища жестоких ворогов прусских в железных колесницах, а с воздуха им будут помогать железные птицы, из утроб которых на села и города обрушатся бомбы, силы коих настолько велика, что огромные дома в одно мгновение будут превращаться в груды мусора. Множество людей российских будет убито, многих потравят ядовитыми газами, миллионы угонят в рабство и устроятся во вражьих землях лагеря, в которых будут заживо гнить православные люди. Из младенцев будут выкачивать кровь и бросать их тела в колодцы. Живых людей станут резать на куски, чтобы посмотреть, как они будут мучиться. Тысячи и тысячи людей отправят в печи огромные, и черным пеплом из человеческого праха усеется земля. Заполыхают деревни вместе с жителями, стон и плач вознесутся к самым небесам, но глухи будут небеса, ибо это кара за неверие и поругание святынь.
Так что же, Россия погибнет?
Нет, Господь помилует Россию. Он ее любит и потому приведет ее путем страданий к великой славе.
Можно ли избежать этих страданий?
Отступает народ от заповеди Господних, потому и наказание будет неизбежным.
Интересовало будущее и других паломников. Осенним днем 1830 года в келью Серафима постучался кудрявый дворянин смуглой наружности.
«Радость моя!» — встретил его поклоном Серафим и поцеловал руку. «Я ждал тебя!»
Посетитель смутился и сам приложился к руке иеромонаха, спрашивая благословения.
«Батюшка, мне рассказали о твоем удивительном даре прозорливости, приятели мои, помещики Левашовы из села Нуча Ордатовского уезда. Смею ли я попросить тебя поведать о моей дальнейшей судьбе?»
«Господь определяет наши пути. Он ради блага нашего закрыл туманом будущие годы. Живи сегодняшними заботами и благодари Бога за каждый дарованный им день.
Скажи только, своей ли я смертью умру? Чего бояться мне?»
«Раб Божий Александр, бойся своей горячности. Опасность тебя поджидает со стороны белого чужестранца».
«Сколько еще мне отпущено жизни, батюшка?»
«Не о том думаешь, радость моя».
«О чем же нужно думать?»
«О спасении души своей».
«Или она не спасется?»
«Грехи на тебя тяжкие есть».
Какие, батюшка?
Господь тебе дар великий дал радовать и возвышать поэтическим словом души человеческие. А ты дар-то свой во вред употребляешь. Разве мои сочинения плохи? Они чудесны. Они, как молитвы, лечат сердца многих людей. Но не все. Вспомни бесовскую поэму свою. По что ты непорочную деву оскорбил? Она ведь заступница наша. Чище ее никого нет.
А ты про нее такие скверные слова говорил. Эх, прости, отче. Стыдно мне. Бес, видать, попутал. Озорство мое он иногда так разжигает, что становиться не могу.
У Пречистой прощения надо просить, а не у меня. Давай встанем оба на колени перед ее пресветлым образом, да и помолимся. Она простит, если раскаяние будет искренним. Самое страшное для человека — нераскаянный и непрощенный грех.
Монах и поэт встали перед иконой Богородицы на колени и молились не менее часа. И гость с удивлением видел, как преображался облик монаха, становясь источником неземного света и теряя плоть свою. Старец словно парил над полом, освещая все вокруг своим внутренним сиянием. Стены темной кельи раздвинулись, а потом и вовсе растаяли в голубой дымке полной божественной музыки. Очнувшись после молитвы, поэт даже не мог определить, сколько прошло времени. То ли минуты, то ли года. Так сильно на него воздействовали видения, рожденные смиренной молитвой монаха.
«Ну вот и славно», — сказал Серафим. «Слезы твои свидетельствуют об истинном раскаянии. Значит, ты на пути к спасению. А я за тебя теперь молиться часто буду». Да и ты не забывай к Господу обращаться. Он милостивый, простит тебя и в Царство Небесное дорогу откроет.
Поэт, тронув себя за щеки, ощутил, что они мокры от слез. Эти слезы принесли ему невиданное и неиспытанное раньше облегчение.
«Благодарю тебя, батюшка! Ты и вправду своими молитвами спас меня. Страсти мятежные терзают мою душу. Нет мне покоя, нет опоры в душе.
Спасибо тебе за труды твои.
Бог спасет. Поезжай, радость моя. В Арзамасе-то тебя в жандармском управлении ждут. Отмечаться тебе пора.
Да я скажусь, что в гостях на званом обеде у графа Салтыкова в выездной слободе был. Он подтвердит, о том договоренность есть.
Благослови, батюшка, на дальнейшие труды.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Уехал мятежный поэт в Арзамас, а монах всю ночь молился о спасении его души. Больше им на этом свете встретиться не довелось. Земного пути им оставалось совсем мало. Одному меньше 3 лет, другому меньше 7.